Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Мы продолжаем наше рассуждение на книгу «Послание к римлянам». И сегодня мы будем говорить на тему «Особый статус или жизнь». Давайте посмотрим текст сегодняшний. «Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучше, научаясь из закона, и уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Проповедуя не крас, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушая за идолу, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников». Павел здесь обращает внимание постепенно из общего рассуждения принципов суда Божьего, он обращает внимание на израильский народ, избранный народ, который в то время очень сильно рассчитывали на свой особый статус перед Богом, на свой статус избранного народа. И здесь он переходит от общих принципов к тому, что сейчас для Бога имеет особое значение. Я здесь несколько элементов повторю из прошлого урока. То здесь Павел начинает развивать истину, что не статус особый важен перед Богом, а особая жизнь. Это то, что для Бога важно. Библия говорит об особом статусе, и в послании Римлян мы будем говорить об избранных. Мы будем об этом говорить. Павел будет об этом говорить, но акцент будет на другом. Он, говоря о статусе 9, 10, 11 глава, об особом статусе Израиля, избранных в новом смысле, в то же самое время, если избранные уверовали, прочие ожесточились, но позже он скажет: не гордись своим статусом, но бойся, потому что если Бог не пожалел природных ветвей, пожалеет ли тебя? Если Он их отсек, и тебя отсечет, и те, которые ожесточились, если не прибудут в неверие, опять привьются. Павел начинает совершенно новый подход, взгляд на вопрос спасения, что статус сейчас не самое важное, прежде всего не просто статус, но святая жизнь, которая должна вытекать из этого статуса. Хотя в самом законе было много сказано о том, что этот статус избранного народа значит, но евреи на рубеже Нового Завета, они неправильно поняли суть своего статуса. И в прошлый раз я приводил эти цитаты, я еще раз повторю, потому что они связаны с следующим материалом. Как отмечают многие комментаторы, евреи подчеркивали свой особый статус, полагаясь на него пред Богом. Вот некоторые выражения, которые я нашел в комментариях. «Среди всех народов Бог любит только Израиль. Бог будет судить язычников по одной мерке, а еврею по другой». Некоторые утверждали, как в прошлый раз говорили, что Авраам сидит возле ворот ада, чтобы ни один, даже наиболее грешный еврей, не вошел в эти ворота. Это выражает общее настроение Израиля на рубеже Нового Завета. Они верили, что их статус, что у них есть закон, что у них есть пророки, что у них есть храм. Этот статус ставит их в особое положение. И Бог будет с язычниками поступать по одному правилу, а с ними Он будет обращаться по-другому, потому что они имеют этот особый статус. Это как раз то, что Иона подсказывала Богу. «Господи, миром так править нельзя, как ты хочешь. Ты слишком добренький. Есть избранные, есть неизбранные. И по этой линии надо двигаться». И Господь ему преподает очень серьезный урок. Говорит: «Слушай, Иона, тебе растение жалко, а мне даже скот жалко, потому что я создал его». И вот на рубеже вот перехода евреи освоили этот особый статус как некую защиту, как некое магическое окружение, которое дает им право на особых условиях войти в Царство Небесное. И я в прошлый раз еще приводил цитату: «До сего дня есть те, которые так продолжают думать». Я как-то слушал по телевидению, еще когда я жил в Канаде, был конфликт между Израилем и палестинцами. Израильский раввин заявил, что миллион арабов не стоит еврейского ногтя. Есть люди, которые так думают. Дело не в них. Израильский народ является символом, иллюстрацией для нас, чтобы показать, кто мы такие. Бог избирает этот народ, особенным образом работая с ним. И то, что делает Израиль, это во многом соответствует нашей природе. Мы люди все, в целом и каждый в отдельности, мы все склонны, как в свое время Израиль. Мы все склонны выделять себя в какую-то особую группу, наделять себя особым статусом. И мы начинаем думать, что согласно этого статуса мы защищены от бед окружающих нас. Вот смотрите, возьмем такой известный пример. Мы жили в стране, которая называлась Советский Союз. Что нам говорили? Что мы люди особые. Мы открыли объективные законы развития общества. И у нас страна превратится в коммунистическую. Почему? Потому что мы оригинальные. Весь мир не знает объективных законов, по которым развивается общество. А мы открыли их. И у нас очень быстро страна превратится в рай. Развалилась эта система. Но где-то отчасти мы верили в это. Что есть страны третьего мира, а среди развитых стран, а Советский Союз представлялся самым развитым, а когда мы увидели, выехали, посмотрели на мир, мы увидели, что не так уж далеко мы от стран третьего мира и не такие уж и развитые. Но эта тенденция быть в этом особой группе, она есть в нашей природе. Вот посмотрите, есть верующие люди, которые называют себя католиками. Поговорите с ними, и вы не скажете, что только они правы, большая часть из них. Потому что именно они приняли Евангелие от самого апостола Петра. Потому что Петр, они говорят, пришел в Рим и основал римскую церковь, а Петру даны ключи Царства Небесного. Так они рассуждают, хотя нет никаких исторических данных о том, что Петр на самом деле основывал римскую церковь. А возьмите, например, православную церковь. Они в ответ на это, поскольку у нас ближайшее, что можно было обосновать, что в основе нашего вероучения стоит проповеди апостола Андрея. Хотя это очень тоже трудно доказать, что именно апостол Андрей начал православную церковь. Но само название «православные» подчеркивает, что мы правильно славим, православные, а все остальные неправильно. Ну а если возьмем нас, например. Смотрите, эта тенденция есть. Я не пытаюсь сказать, что плохо, что хорошо. Я только хочу обратить внимание, что это происходит. Мы называем себя баптистами. Одни до конца понимают, другие не до конца понимают. Но есть общая тенденция. Мы отличаемся чем? Что мы основываем свою веру не на традициях, только на Священном Писании, и что мы не крестим детей, что совершенно неправильно, мы крестим взрослых. И где-то мы в этой группе, особенно помню в Советском Союзе, когда это происходило, мы чувствовали, что мы в правильной категории людей. Мы так понимали, я не говорю, что это неправильно, но нам хочется быть в какой-то группе, и даже если в церкви какой-то, то какая-то группа, которая особая духовная. Возьмем, например, пятидесятников. Суть того, что они учат, сводится к тому, как я помню, мне лично говорили, что все у вас правильно, но мы особые, потому что мы говорим на языках, и только мы крещены Духом, и никто другой. Тем самым люди выделяют себя в эту особую группу, которая защищает вот этот статус особенных людей, которые крещены. Они придумали сами эту доктрину, как они ее придумали, они сами себя убедили, и они сами себя чувствовали безопасно вот этой стене, которую они возвели сами. И когда даже жизнь не соответствовала, и есть очень яркие примеры, они все равно апеллировали к статусу крещенных духом. А возьмите известные люди, которые приходят к нам и говорят, вы знаете, как Бога зовут? Зовут его Иеговой. И почему вы его Иеговой не называете? А потом мы узнаем, что если мы Бога не будем называть Иеговой, то вовек нам Царство Небесное не видать, или Царство, которое будет на земле. Говорит, только мы называем Бога правильно. Его зовут Иеговой, и мы его называем правильно. Они нашли вот это узкое определение, и они создали статус особый, как им кажется, ставит их в особое положение пред Богом. В то же самое время, не обращая внимания, что по имени называют только соседи, а дети имеют право называть своего отца отцом, не употребляя имени. Я помню, когда я впервые познакомился с вальтерцами, такое было движение вальтеровцы. Говорит, вот то, что вы читаете, это неправильно. Вы просто верите. Надо, чтобы сам Христос лично пришел и сказал, прощаются тебе грехи твои. Во всяком случае, мне один молодой человек так рассказывал. Поэтому идет пост, идут молитвы, и когда есть видение, сон, и Христос является, говорит, тебе прощаются. Говорит, тебе что, ты читал, а мне лично сказали. И люди объединяются в определенную группу, что мы особые от того, что нам таким образом сказано было. Посмотрите последнее. То, что сейчас в новой форме к нам пришло. Но суть та же самая. Появились те, которые следуют Кальвину, и те, которые относятся больше к Армению. Мы до конца этих терминов где-то не понимаем. Но суть сводится к тому, что мы особые, потому что из большой очереди верующих людей мы первые крикнули, что мы избранные. Потому что мы верим в суверенного Бога. Мы верим в многие вещи, которые трудно поддаются уму. Мы сами понимаем, что это несправедливо, неправильно, но мы верим, мы знаем, что это большая тайна, почему так и не иначе. Мы особенные, потому что мы способны в это верить. Другие могут нажимать на том, а мы говорим на том, чтобы есть у человека свободная воля, и эти рассуждения, всякие эти идеи, предопределения, они порочат характер Божий. Но очень легко и тем, и другим оказаться в особом статусе и полагаться на статус, что мы находимся в определенном церкви, мы находимся в определенном учении, мы читаем определенные книги, и у нас есть статус, и на этот статус полагаться, как те и другие могут это делать. И есть бесчисленное число форм, как мы можем апеллировать к статусу, который мы сами создаем. И мы в своей церкви можем то же самое сделать. Мы можем определенным образом подчеркивать определенные истины, и постепенно мы можем привыкнуть, что мы особенные, потому что только мы так верим, и никто другой. Однако, когда мы читаем вот этот текст, мы видим, что пред Богом важно не наш особый статус, но более важна наша святая жизнь. Не особый статус прежде всего, а особая жизнь. Здесь очень важно, что на протяжении истории люди, которые апеллировали к особому статусу, не производили особую святую жизнь. Мы вспоминаем эти термины кальвинизм, арминианство, как бы мы тоже не улеглись туда. Очень важно, чтобы мы стремились к тому, чтобы мы производили особую жизнь, если мы считаем, что мы в числе особых людей. И когда мы говорим об избрании, много об этой теме говорили, мы должны думать обязательным образом, мы верим, что мы избраны, но мы должны помнить, что вопрос прежде всего не в том, что мы избраны из числа других. И это на своем месте, но прежде всего мы должны думать, для чего мы избраны. Прежде создания мира Он избрал нас, чтобы мы были святы пред Ним в любви. Избрание прежде всего определяет не статус, но оно определяет определенная форма жизни, она выражается в понятных выражениях. И когда есть особая жизнь, которая была во Христе Иисусе, она ни в ком не вызывает никаких противоречий. Мы избраны, мы предопределены быть подобным образу Сына Его. Когда мы говорим об этих вопросах, надо спускаться к простым концепциям, что имеется в виду, что если когда мы говорим, апеллируем к статусу, мы имеем в виду, что мы должны быть похожи на Иисуса Христа, что мы должны в том, как мы говорим, как относимся, мы должны быть похожи на Него. Тот, кто говорит, что пребывает во Христе, должен поступать так, как Он поступал. Христос говорит, что вы делаете особенного? Если вы любите любящих вас, что вы делаете особенного, если вы любите любящих вас? Вот подумайте о себе, давайте о нас подумаем. С кем вы встречаетесь? Кого вы зовете на обед к себе? С кем мы больше общаемся? Тем, которые как-то расположены к нам, где-то как-то поддерживают. А почему так? Потому что быть особенным трудно. Приглашать и делать доброе тем, которые не любят нас. Но Христос говорит, что избранные Его ученики, если они хотят отличаться, они должны отличаться особенностью любви своей, особенностью жизни. Как раз об этом Павел говорит. Вы возмущаетесь язычниками, показываете на них пальцы, и вы апеллируете к особому статусу избранного народа, но у вас нет особой жизни. Как раз этого Бог ищет. Потому как раз особая святая жизнь – это то, что, во-первых, угодно Богу, а не то, что мы знаем статус и апеллируем к этому статусу, невзирая на нашу жизнь. Помните, как как-то сказал Иисус Христос? «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Смотрите, как легко всю эту дискуссию свернуть простым вещам. Если кто-то верит в свой особый статус, что он избранный, что он дитё Божие, очень легко, без всякого спора, не повреждая никакие церкви, не повреждая чужую веру, но говорит, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели. Видели не количество знаний, не количество доктрин, но видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Чтобы люди, смотря на особую жизнь, делали вывод, что они имеют особого Отца. Они не похожи на других. И когда появляются такие люди, мне бы очень хотелось бы, чтобы вот это наше понимание особого статуса, мы тоже про себя думаем что-то хорошее, чтобы оно выливалось вот в эту особую жизнь. Очень хотелось бы, чтобы не просто мы остановились на разговоре теоретическом. Итак, не статус, а жизнь. Или точнее, статус, который ведет к особой жизни. Очень важно, особенно в наше время, понять это, потому что люди появляются, которые выдумывают новый статус, красиво подают его, но жизни они не производят особенной. Просто новый статус появляется, и люди говорят, мы в этой особой группе. И люди присоединяются, я в этой группе, и хотя появляются какие-то сомнения, что-то не все, но все-таки это чувство, что я особый, принадлежащий особой группе, людей греет. А Павел говорит, не это важно прежде всего. Не статус особенный, особенная жизнь. И когда нет особенной жизни, все разговоры об особенном статусе, об избрании и остальном, неважно, сколько мы доктрин знаем, нам никак не помогут, если нет особой жизни. Поэтому помните, братья и сестры, что говорит, если вы любите любящего вас, что особенного делаете? Люди особого статуса любят особенно. Люди, которые действительно имеют особый статус, они живут особенной жизнью. И когда мы начинаем об этом думать, любой с этим статусом, мы становимся скромнее. Когда наши колени начинают склоняться, когда мы начинаем с этой точки зрения рассуждать, насколько особенная наша жизнь, и вот здесь, где должно смирение нам прийти. А пока мы рассуждаем о нашем статусе, не производя особой жизни, мы можем до бесконечности рассуждать. Начинать думать о жизни особенной, и тогда Дух Святой начинает менять наше сердце, и тогда мы начинаем в смирении видеть нашу малость, насколько наша жизнь очень часто не особенная, обычная. И только тогда мы прибегаем больше к благодати Божьей. Теперь дальше Павел говорит о внешней символике. И здесь он говорит, если сказать коротко, что внешняя символика полезна и уместна только тогда, когда она является внешним признаком внутреннего должного состояния пред Богом. Павел сейчас апеллирует к той части, на которую обращали внимание иудеи времен Иисуса Христа. Особенно обращали. Обрезание полезно. Он понимает, о чем говорит. Он понимает, в чем спор идет. Когда евреи показывали на язычников, эти они обрезанные. И это было самое большое оскорбление. Самое большое было сказать, вот мы обрезаны, а эти не обрезаны. Веками эта фраза приобрела такое магическое значение, что когда люди говорили, им казалось, что этим все сказано. Но нужно заметить, что вот здесь как раз Павел апеллирует к этому. Евреи рассуждали, вот мы обрезаны, мы особенные. У нас есть даже знак, что мы особенные. Хотя если начнешь так здраво мыслить, особенности никакой. В свое время эта заповедь была дана как знак праведности, в то же время ввиду определенных медицинских, гигиенических целей, учитывая время, в котором жил этот народ. Но нужно заметить, что в Ветхом Завете очень много сказано об обрезании и важности этого знака, и насколько важно следовать этому принципу. И постепенно через века Израиль привыкает к тому, что он особенный, но акцент сдвигается от особенной жизни к особому статусу, определенным знаком особенным, который отличает их от остального мира. И здесь происходит проблема. И Павел обращает внимание на рубеже Ветхого, Нового Завета, когда начинает проповедовать Евангелие, евреи продолжают апеллировать к своему статусу, точнее, к особым признакам, символам этого статуса. Я бы хотел сказать, что нет в Новом Завете, нет ни одного внешнего символа, который был бы так подробно расписан, как необходимый и важный пред Богом, как было обрезание для ветхозаветных евреев. Но обратите внимание, что когда пришла истина, благодать Божья, когда открылась Евангелие, и когда люди никак не могли решить, а все-таки давай мы будем продолжать верить во Христа, и обрезание, и Христос, то в какой-то степени Павел соглашался. Да не ругайтесь друг с другом, пусть будет и так, и так, и так. Но появились люди, которые начали настаивать. Говорят, что если ты не обрезываешься, ты не спасен. Об этой дискуссии можете прочитать послание Галатам. Они стали все больше и больше нажимать, что обрезание имеет особое магическое значение пред Богом, и без обрезания даже жертва Христа не способна спасти. И сам Павел где-то шел на поводу, чтобы, ну, как бы, чтобы как-то не соблазнять, не создавать вражду. Но наступил момент, когда он должен был четко сказать, что есть что. Послание к Коринфянам он пишет: «Обрезание – ничто, и не обрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьей». Символ он имеет значение до тех пор, пока он отражает внутреннее должное состояние пред Богом. В том числе и обрезание, Павел говорит, оно ничто. И обрезание, и не обрезание. Все в исполнении заповедей Божьей. Когда в Галатах некоторые стали настаивать на этом, если он раньше говорил мягко, когда он говорил ничто и это, не ругайтесь по этому поводу. Тогда, когда сильно стали нажимать на это, он пишет следующие слова в послании к Галатам. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельство всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но веродействующая любовь. Павел здесь, что он говорит людям, которые продолжают апеллировать к статусу, или точнее, к внешним символам этого статуса. Он говорит, что пока это есть символы, выражающие определенную духовную правильную реальность перед Богом, это на своем месте. Но когда символ статуса поднимается на уровень праведности, начинается проблема. Пока они просто обрезались, всего лишь чтобы подчеркнуть что-то перед Богом, это было одно. Но как только они стали выделять себя, что мы праведнее, потому что мы обрезаны, Павел говорит, нет-нет. Как только вы апеллируете к знаку внешнему, физическому, как доказательству или принципу вашей праведности, что вас отличает от людей, вы вступаете в сферу закона. Как только вы это к себе приписываете в заслугу, вы вступаете на территорию другого принципа. Не благодати, но закона. И если вы на это рассчитываете, все остальное вы должны сделать. Вы отпали от благодати, отпали от Христа. Говорю я вам, Павел, если обрезываетесь, вы отпали от благодати, отпали от Христа. Обратите внимание, что здесь Павел говорит, что если нет святой жизни, если есть духовной реальности, стоящей за определенными знаками, которые определяют статус, эти знаки по себе ничего не значат. Ничего не значит ни обрезание, ни необрезание. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не уменится ли ему в обрезании? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Павел обращается к этому, из этого он делает вывод, делает заключение. Особый статус нас не спасет, нужна особая жизнь. Особые знаки, указывающие на нас, нас не спасут, если они не являются символом, внешним выражением внутренней должной позиции перед Богом. Вот посмотрите, если мы пойдем в наше время. Здесь Павел не просто говорит, он многие вещи не говорит, но он говорит о принципе. И о принципе этого знака, который имел особое значение для евреев. И в первой церкви много дискуссий велось на этот счет. Этот принцип очень важен, потому что мы можем оказаться в точно такой же самой ловушке. Мы соглашаемся, когда речь идет о обрезании, правда же? Но когда будет речь идти о чем-то другом, мы скажем, об этом не написано. И мы будем апеллировать, как евреи апеллировали, мы имеем особый статус, имеем особый символ, который указывает на особый статус. И мы будем хорошо делать до тех пор, пока этот принцип и статус не станет отличительной особенностью, и мы будем к нему апеллировать, как к духовному принципу, который делает нас духовнее или праведнее. Помните в свое время, когда Израиль смотрел на медного змея и исцелялся? В свое время, когда с верой смотрели, медный змей делал свое дело. Но когда наступило время, и Израиль отошел от внутреннего содержания духовной символики, которая стояла за медным змеем, стали поклоняться ему, тогда этого медного змея уничтожили. И все возвращается к тому, что обрезание ничто, не обрезание ничто, все в исполнении заповедей Божьих. Возьмем наше, например, крещение. Мы можем сколько угодно объяснять, что наше крещение самое правильное, потому что мы это делаем через погружение. Но другие люди, они кропят или поливают, и это неправильно. И честно сказать, я вижу, в Священном Писании есть подтверждение, что именно крещение через погружение самое правильное. Это выделяет нас баптистов, что мы крестим по вере, мы не крестим младенцев. И мы не кропим, мы не поливаем. Но весь вопрос в том, что если мы апеллируем к этому знаку, как к тому, что нас на самом деле отличает, мы недалеко ушли от тех других, которых мы имеем в виду. Потому что крещение, как знак заключения завета с Божьим, оно должно выражать внутреннюю веру, определенную духовную реальность, смирение, покаяние, сокрушение. Если на самом деле этого нет, сам по себе знак ничего не значит. Должно быть одно связано с другим. Вот есть, например, такой вопрос, о котором много-много говорят. Люди приехали с разных мест и говорят, одни носят цепочки, другие не носят. Одни сережки одевают, другие не одевают. Одни говорят, вот то, что ты имеешь, говорит о том, что ты не духовный. Но опасность начинается. Духовный ли я, потому что у меня нет того, что у тебя есть? Здесь очень тонкая грань между одним и другим. И, как правило, находят тексты, которые читают в ту и другую сторону. Один из текстов, который находится в Исаии. Это интересный текст. И, как правило, люди, которые хотят доказать свою точку зрения, что они находятся в особой группе, которой они правы, они цитируют свою часть текста, который там находится. Одни цитируют первую часть, а вторые цитируют вторую часть. Обратите внимание, что здесь написано. «И сказал Господь за то, что дочери Сиона надменны и ходят под него шею и обольщая взорами, выступают величавой поступью и гремят цепочками на ногах». Отсюда цепочкам не должно быть на ногах. Ну, я думаю, что мы еще не дошли до этого, что они на ногах. Но вы обратите внимание, что текст не об этом говорит. За то, что дочь Сиона это делает величавой поступью. Говорит, и гремит этими цепочками, оголит Господь темя дочери Сиона и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки и луночки, серьги и ожерелья. И опахала, увесала, и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и перевески волшебные, перстни и кольца в носу. Очень ясно сказано, что наступит время, Бог все это поснимает и оголит дочь Сиона. И это относится к верующим людям. И я думаю, вполне по праву мы можем отнести это. Единственное, что мы не обращаем внимания, о чем идет здесь речь. Исаия обращается к Израилю, который переживает расцвет. Израиль никогда не процветал, как в это время. Но в это же самое время, когда у них появилось много золота и серебра, и они стали украшать себя. И это было символом благословения Божьего. Бог благословлял их, но в это время они возгордились. И написано, что в это время продавали бедного за пару сандалий. И когда люди богатые, которые им могли себе позволить украсть себе таким образом, стали надменно ходить и гордиться своим богатством, вместо того, чтобы Богу благодарить за то, что Бог дал им. Здесь в другом месте говорит, я нашел тебя, образно говоря, я нашел тебе, нашел место грязную, неумытую, я омыл тебя, я одел вот это украшение на тебя, я дал тебе все это, чтобы ты благодарила меня. Говорится образно о дочери Сиона, ну а ты возгордилась, и я сниму все это. И обратите внимание, символика, которая есть, если на самом деле в человека что-то есть, и он искренне благодарен Богу, это действительно наполняет его сердце, но очень, очень часто человек богатеет, он становится гордым. И когда он становится гордым, эти символы передают совершенно другую реальность, они подчеркивают надменность. Но с другой стороны, это не обязательно так. Мы можем вспомнить Ревекку. Мы можем вспомнить, когда выходили из Египта израильский народ и сказал Бог Моисею, попросите золотых вещей. И что вы с этими вещами сделали? Мы, как правило, говорим, скинию завета построен там. Но Господь говорит, и вы украсите ими. дочерей ваших и сыновей ваших. На то время, когда Бог повелел это было символом, когда люди бедные шли с этими украшениями, они благодарили Бога за то, что они имеют того, чего они не могли. И пока сердце их было наполнено радостью, было все на своем месте. Но когда они возгордились, отступили от Бога, Бог снимает этот символ. Но если читать дальше, братья и сестры, смотри, что написано. В тот день отнимет Господь красивые цепочки. И дальше. И верхнюю одежду, и нижнюю, и платки, и кошельки. Светлые тонкие епачи, и повязки, и покрывала. Здесь и о платках говорится, и о покрывалах говорится, и о верхней одежде, и нижней. В одном и том же тексте. Понимаете, если эта внешняя символика, на которую мы рассчитываем, на самом деле не передает духовную реальность, правильное положение перед Богом, это нас никак не спасает. Если мы используем определенные символы, эти символы должны представлять определенную реальность, которую Бог одобряет. Я как пример. Я вижу, некоторые смотрят, действительно ли в этом тексте написано остальное. Да, там и о кошельках, и о платках, и о серьгах в одном. Потому что это был один контекст, когда люди определенным образом себя украшали, апеллировали внешним знаком и при этом были гордые и надменные. Бог говорит, я оголю вас и отниму у вас все, чтобы увидели вашу наготу духовную. Об этом, собственно, речь. Знаете, у нас много есть чего. Наших собственных традиций. Но очень бы хотелось, что обращаем внимание на то, что Павел говорит, что не статус, во-первых, не внешние символы от веры, духовная жизнь, стоящая за этим. Когда-то мы разговаривали, у нас был разбор, и общий принцип был вот какой. Что жена должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Проблема наша, которая заключается в этом вопросе, она заключается в следующем. Английские переводы, некоторые по-другому написаны, и в нас по-другому. Но нужно признать факт, что оригинальный текст не содержит в себе вот этого термина, знак. Оригинальный текст, который пришел на греческом языке, там слова «знак» нет, там есть слово «власть». Поэтому жена должна иметь власть на голове своей для ангела. Но если читать в контексте, можно, естественно, искренний человек может прийти, что там речь идет о платке. Однако другой будет идти другим путем, и он придет и скажет, что волосы даны вместо покрывала. И третий будет читать и скажет, должны быть разномыслия между вами. Это в контексте этого уже вопроса. Чтобы открылись искусные. Дальше идет разговор о вечере Господней. Поэтому предыдущий вопрос говорит, должны быть разномыслия между вами. А если бы кто хотел спорить, то мы не имеем такого обычая. Написано таким образом, что Коринфянам понятно все. А нам только кое-что. И как выйти из этого? Я сейчас смотрю, что этот вопрос опять поднимается на щит. Здесь очень важно обратить внимание на особый статус, к которому апеллировали евреи, о чем говорит здесь Павел, и о самом принципе, как такие вопросы решаются. В свое время, когда мы говорили, мы договорились, что и надо в этих вопросах, которые написаны двусмысленно, искать вещи, которые нас объединяют. Вещь, которая нас объединяет, это то, что жена должна иметь власть на голове своей, то есть духовное понимание ее роли перед Богом, перед мужем, перед детьми, что прежде всего духовное содержание, оно должно быть в любом случае. И мы в этом все согласны, мы можем сказать аминь, что духовное содержание, выражающее этим символом, должно быть обязательным образом. И тогда у нас идет расхождение. Большой, длинный, узкий, прозрачный, непрозрачный, или совсем его нет. И мы договорились, принцип был у нас, что давайте мы договоримся, что в церкви власть должна быть обязательным образом на голове жены. Внутреннее содержание, а каким символом вы будете его выражать, договоритесь своим семьям. И пусть мужья скажут, моей семье вот так. Это тот компромисс, который позволяет нам разным иметь общее и существовать и славить одного и того же Бога. Мы приехали с разных церквей. Мы по-разному понимаем разные нюансы. Есть вещи, которые нам сказаны однозначно, как вопрос хлебопреломления, где нет разных точек зрения. Но здесь есть разные вопросы. Поступайте по установлению своего ума. И тогда есть этот принцип, где Павел говорит, Ты, который ешь, не осуждай того, кто не ест. Отличающий, не осуждай того, кто не отличает дни. Есть вещи, которые мы можем понимать по-разному, но в то же время быть едиными. Но очень важно, какой бы мы знак ни использовали, какой бы мы символ ни использовали, если у кого-то кольцо, если у кого-то платок, большой или маленький, очень важно, чтобы это было символом внутренней духовной реальности. Если мы переведем спор на уровень особого статуса, который определяет меня определенным знаком, мы будем воевать с ветряными мельницами. Нам очень важно, чтобы мы были едины, что жены наши уважают своих мужей, своих детей, Бога, они понимают свой статус, и мужья оказывают должное расположение и честь своим женам. Нам очень важно, чтобы этот духовный разговор был между нами, и чтобы мы были согласны с этим. Но очень опасно, если мы переведем спор в сферу внешнего знака, который подчеркивает нас особый статус. Павел говорит, что обрезание ничто, не обрезание ничто, все в исполнение заповедей Божьей. Один человек может читать одно место, и он скажет, вот таким образом моя совесть подсказывает, надо действовать по совести. Другой читает по-другому. Очень важно, чтобы мы объединялись вокруг духовной сути. Обратите внимание, но тот иудей, кто внутренний таков, то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему похвала не от людей, но от Бога. Кто-то скажет, если мы позволим, это начнется такой беспредел. Не начнется. Если мы будем идти к духовной сути во всех вопросах, во всех традициях, во всех символах, которые мы символяем, мы будем стремиться с духовной сути, чтобы мы по духу были такие, мы обязательным образом найдем этот язык и договоримся. Мы обязательным образом выразим это в языке любви и понимания и уважения. Но как только мы переходим на этот уровень, я особенный, потому что я в особой группе. У меня есть особый знак, который отличает меня от других. Здесь начинается проблема. И Павел говорит, тот иудей, который внутренне таков. Как узнать? По плодам узнаете их. Смотрите на детей, смотрите на семью, смотрите на участие, общайтесь, и вы увидите. Очень важно освоить этот урок сегодня. Итак, особый статус или особая жизнь? Особая жизнь – это то, что строит, объединяет, вдохновляет. Важно, осознавая свою правоту, быть внутренне правым пред Богом. Тому похвала пред Богом. Очень важно помнить, что вопрос спасения – это личный наш вопрос. Вопрос не в том, что мы докажем другой группировке людей, что мы докажем другой церкви, докажем другой группе, другой семье. Вопрос в том, что в нас духовная позиция была такая, чтобы Господь заглянул в сердце и похвалил нас. Хорошо. Добрый и верный раб. Итак, братья и сестры, если есть особый статус, должна быть особая жизнь. Точнее, больший акцент на особую жизнь. И тогда будет похвала не от людей, но от Бога.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!